произошла такая бестолковщина. Донос сел верхом на доносе, и пошли открываться такие дела, которых и солнце не видывало, и даже такие, которых и не было. Все пошло в работу и в дело. И кто незаконорожденный сын, и какого рода и звания, у кого любовница и чья жена за кем волочится, скандалы, соблазны. И все так замешалось и сплелось вместе с историей Чичикова и с мертвыми душами, что никоим образом нельзя было понять, которое из этих дел было главнейшая чепуха. Оба казались равного достоинства. Когда стали, наконец, поступать бумаги к генерал-губернатору, бедный князь ничего не мог понять. Весьма умный и расторопный чиновник, которому поручено было сделать экстракт, чуть не сошел с ума. Никаким образом нельзя было поймать нити дела. Князь был в это время озабочен множеством других дел, одно другого неприятнейших. В одной части губернии оказался голод. Чиновники, посланные раздать хлеб, как-то не так распорядились, как следовало. В другой части губернии расшевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними, что народился антихрист, который и мертвым не дает покоя, скупая какие-то мертвые души. Каялись и грешили, и под видом изловить антихриста укокошили не антихристов. В другом месте мужики взбунтовались против помещиков и капитан-исправников. Какие-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступает такое время, когда мужики должны быть помещики и нарядиться во фраки, а помещики нарядятся в армяки и будут мужики. И целая волость, не размысляя того, что слишком много выйдет тогда помещиков и капитан-исправников, отказалась платить всякую подать. Нужно было прибегнуть к насильственным мерам. Бедный князь был в самом расстроенном состоянии духа, и это время доложили ему, что пришел откупщик. «Пусть войдет», — сказал князь. Старик взошел. «Вот вам, Чичиков, вы стояли за него и защищали, теперь он попался в таком деле, на какое последний вор не решится. Позвольте вам доложить, ваше сиятельство, что я не очень понимаю это дело. Подлог завещания и еще какое публичное наказание плетьми за этакое дело. Ваше сиятельство, скажу не с тем, чтобы защищать Чичикова, но ведь это дело недоказанное. Следствие еще не сделано. Улика, женщина, которая была наряжена на место умершей, схвачена. Я ее хочу расспросить нарочно при вас. Князь позвонил и дал приказ позвать ту женщину. Муразов замолчал. Бесчестнейшее дело! И к стыду замешались первые чиновники города, сам губернатор. Он не должен был там быть, где воры и бездельники, сказал князь с жаром. Ведь губернатор – наследник. Он имеет право на притязание. А что другие-то со всех сторон прицепились, так это, ваше сиятельство, человеческое дело. Умерла богатая, распоряжение умного и справедливость не сделала. Сделались со всех сторон охотники поживиться. Человеческое дело. Но ведь мерзости зачем же делать, подлецы? Сказал князь с чувством негодования. Ни одного чиновника нет у меня хорошего. Все мерзавцы. Ваше сиятельство, да кто же из нас как следует хорош? Все чиновники нашего города, люди имеют достоинство, и многие очень знающие в деле, а от греха всяк близок. Послушайте, Афанасий Васильевич, скажите мне, я вас одного знаю за честного человека. Что у вас за страсть защищать всякого рода мерзавцев? Ваше сиятельство, сказал Муразов, кто бы ни был человек, которого вы называете мерзавцем, но ведь он человек. Как же не защищать человека, когда знаешь, что он половину зол делает от грубости и неведения? Ведь мы делаем несправедливости на всяком шагу, даже и не с дурным намерением, мы всякую минуту бываем причиной несчастья другого. Ведь ваше сиятельство сделали так же большую несправедливость. «Как?» – воскликнул в изумлении князь, совершенно пораженный таким неожиданным оборотом речи. Морозов остановился, помолчал, как бы соображая что-то, и, наконец, сказал, «Да вот хотя бы по делу Дерпенникова». «Афанасий Васильевич, преступление против коренных государственных законов равное измене земли своей». «Да я не оправдываю его». Но справедливо ли то, если юношу, который по неопытности своей был обольщен и сманен другими, осудить так, как и того, который был одним из зачинщиков? Ведь участь постигла ровная и Дерпенникова, и какого-нибудь Воронова-Дрянного. А ведь преступления их не равны. «Ради Бога!» – сказал князь с заметным волнением. «Вы что-нибудь знаете об этом? Скажите!» «Я именно недавно послал еще прямо в Петербург об смягчении его участи». «Нет, ваше сиятельство, я не насчет того говорю, чтобы я знал что-нибудь такое, чего вы не знаете. Хотя...» Точно есть одно такое обстоятельство, которое бы послужило в его пользу. Да он сам не согласится, потому что через это пострадали бы другие. А я думаю только о том, что не изволили ли вы тогда слишком поспешить. Извините, ваше сиятельство, я сужу по своему слабому разуму. Вы несколько раз приказывали мне откровенно говорить. У меня, когда я еще был начальником, много было всяких работников, и дурных, и хороших. Следовало бы тоже принять во внимание и прежнюю жизнь человека, потому что если не рассмотришь все хладнокровно, а накричишь с первого раза, запугаешь только его, да и признания настоящего не добьешься. А как с участием его расспросишь, как брат брата, сам все выскажет. И даже не просит смягчения и ожесточения или против кого-нибудь, потому что ясно видит, что не я его наказываю, а закон. Князь задумался. В это время вошел молодой чиновник и почтительно остановился с портфелем. Забота, труд выражались на его лице молодом, еще свежим. Видно было, что он недаром служил по особым поручениям, Это был один из числа тех немногих, который занимался делопроизводством с любовью. Не сгорая ни честолюбием, ни желанием прибытков, ни подражением других, он занимался только потому, что был убежден, что ему нужно быть здесь, а не на другом месте, что для этого дана ему жизнь следить, разобрать по частям и, поймавши все нити запутаннейшего дела, разъяснить его. Это было его делом. И труды, и старания бессонной ночи вознаграждались ему изобильно, если дело, наконец, начинало пред ним объясняться, сокровенные причины обнаруживаются, и он чувствовал, что может передать его все в немногих словах, отчетливо и ясно, так что всякому будет очевидно и понятно. Можно сказать, что не столько радовался ученик, когда пред ним раскрывалась какая-нибудь труднейшая фраза или обнаруживался настоящий смысл мысли великого писателя. Он радовался, как когда перед ним распутывалось запутаннейшее дело. Зато хлебом в местах, где голод, я ему часть получше знаю чиновников, рассмотрю самолично, что кому нужно. Да если позволите, ваше сиятельство, так я поговорю и с раскольниками. Они-то с нашим братом, с простым человеком охотнее разговариваться. Так Бог весть, может быть, помогу уладить с ними миролюбно. А чиновники не сладят, завяжется об этом переписка, да потом они так уж запутались в бумагах, что уж дело из-за бумаг и не увидят. А денег-то от вас я не возьму, потому что, ей-богу, стыдно в такое время думать о своей прибыли, когда умирает с голода. У меня есть в запасе готовый хлеб, я и теперь еще послал в Сибирь, и к будущему лету вновь подвезут. Вас может только наградить один Бог за такую службу, Афанасий Васильевич. А я вам не скажу ни одного слова, потому что вы сами можете чувствовать всякое слово тут бессильно. Но позвольте мне одно сказать насчет той просьбы. Скажите сами, имею ли я право оставить это дело без внимания, и справедливо ли, честно ли с моей стороны будет просить мерзавцев? Ваше сиятельство, ей-богу, это нельзя назвать, тем более, что из них есть много весьма достойные. Затруднительное положение человека, ваше сиятельство, очень-очень затруднительное. Бывает так, что кажется, кругом виноват человек, а как войдешь, даже и не он. Но что скажут они сами, если оставлю? Ведь есть из них, которые после этого еще больше подымут нос и будут даже говорить, что они напугали. Они первые будут не уважать, ваше сиятельство. Позвольте мне вам дать свое мнение. Соберите их всех, дайте им знать, что вам все известно, и представьте им ваше собственное положение точно таким самым образом, как вы его изволили изобразить сейчас передо мной, и спросите у них совета, что бы из них каждый сделал на вашем положении. Да вы подумайте, им будут доступны движения благороднейшие, чем каверзничать и наживаться. Поверьте, они надо мной посмеются. Не думаю, ваше сиятельство. У русского человека, даже и у того, кто похуже других, все-таки чувство справедливо. Разве жид какой-нибудь, а не русский? Нет, ваше сиятельство, Вам нечего скрываться. Скажите так точно, как изволили передо мной. Ведь они вас поносят, как человека честолюбивого, гордого, который слышать ничего не хочет, уверен в себе, так пусть же увидят все, как оно есть. Что ж вам, ведь ваше дело правое. Скажите им так, как бы вы перед нами, перед ними, а пред самим Богом вдруг произнесли свою исповедь.
Афанасий Васильевич, сказал князь в раздумье, я об этом подумаю.
А покуда благодарю вас очень за совет. А Чичикова, ваше сиятельство, прикажите отпустить.
Скажите этому Чичикову, чтобы он убирался отсюда как можно поскорее, и чем дальше, тем лучше. И вот-то уж я бы никогда не простил.
Муразов поклонился и прямо от князя отправился к Чичикову. Он нашел Чичикова уже в духе, весьма покойно занимающегося довольно порядочным обедом, который был ему принесен в фаянсовых сутках из какой-то весьма порядочной кухни. По первым фразам разговора старик заметил тотчас, что Чичиков уже успел переговорить кое с кем из чиновников-казуистников. Он даже понял, что сюда вмешалось невидимое участие знатока юрисконсульта.
«Послушайте, Павел Иванович, — сказал он, — я привез вам свободу на таком условии, чтобы сейчас вас не было в городе. Собирайте все пожитки свои, да и с Богом, не откладывая ни минуту, потому что дело еще хуже. Я знаю, с вас тут один человек настраивает, так объявляю вам по секрету, что такое еще дело одно открывается, что уж никакие силы не спасут его. Он, конечно, рад других топить, чтобы не скучно, да и дело в разделке. Я вас оставил в расположении хорошим, лучшим, нежели в каком теперь. Советую вам-с, не в шутку, ей-ей. Дело не в этом имуществе, из-за которого спорят люди и режут друг друга. Точно как можно завести благоустройство в здешней жизни, не помысливши о другой жизни. Поверьте-с, Павел Иванович, что покамест, брося все, из-за чего грызут и едят друг друга на земле, не подумают о благоустройстве душевного имущества, не установится благоустройство и земного имущества. Наступят времена голода и бедности, как во всем народе, так и порознь во всяком. Это-с ясно. Что ни говорите, ведь от души зависит тело. Как же хотеть, чтобы шло как следует? Подумайте не о мертвых душах, а о своей живой душе. Да и с Богом на другую дорогу. Я тоже выезжаю завтрашний день. Поторопитесь, не то без меня беда будет. Сказавши это, старик вышел. Чичиков задумался. Значение жизни опять показалось немаловажным. «Муразов прав», — сказал он. «Пора на другую дорогу». Сказавши это, он вышел из тюрьмы. Часовой потащил за ним шкатулку, другой тюфяк, белье. Селифан и Петрушка обрадовались, как бог знает чему, освобождению барина. «Ну, любезные, — сказал Чичиков, обратившись милостиво, — нужно укладываться, доехать». «Покатим, Павел Иванович, — сказал Селифан. Дорога, должно быть, установилась, снегу выпало довольно, пора уж, право, выбраться из города. Надоел он так, что и глядеть на него не хотел бы.
Ступай к каретнику,
чтобы поставил коляску на полоски, — сказал Чичиков, а сам пошел в город, но никому не хотел заходить отдавать прощальных визитов. После всего этого события было и неловко, тем более, что о нем множество ходило в городе самых неблаговидных историй. Он избегал всяких встреч и зашел потихоньку только к тому купцу, которого купил сукно наваринского пламени с дымом, взял вновь 4 аршина на фрак и штаны и отправился сам к тому же портному. За двойную цену мастер решился усилить рвение и засадил всю ночь работать при свечах портное народное население иглами, утюгами и зубами, и фрак на другой день был готов, хотя и немножко поздно. Лошади все были запряжены, Чичиков, однако ж, фрак примерил, он был хорош, точь-в-точь, как прежний. Но, увы, он заметил, что в голове уже белело что-то гладкое, и примолвил грустно, и зачем было предаваться так сильно сокрушению. А рвать волос не следовало бы и подавно. Расплатившись с портным, он выехал, наконец, из города в каком-то странном положении. Это был не прежний Чичиков. Это была какая-то развалина прежнего Чичикова. Можно было сравнить его внутреннее состояние души с разобранным строением, которое разобрано с тем, чтобы строить из него же новое. А новое еще не начиналось, потому что не пришел от архитектора определительный план, и работники остались в недоумении. Часом прежде его отправился старик Муразов в Рогожанской кибитке вместе с Потапычем, а часом после отъезда Чичикова пошло приказание, что князь по случаю отъезда в Петербург желает видеть всех чиновников до едино. В большом зале генерал-губернаторского дома собралось все чиновное сословие города, начиная от губернатора до титулярного советника. Правители канцелярий и дел, советники, асессоры, кислоедов, красноносов, самосвистов, не бравшие, бравшие, кривившие душой, покривившие и вовсе не кривившие, все не без волнения и беспокойства ожидали выхода генерал-губернатора. Князь вышел не мрачный, не ясный. Взор его был тверд, так же, как и шаг. Все чиновное собрание поклонилось, многие в пояс. Ответив легким поклоном, князь начал. «Уезжая в Петербург, я почел приличным повидаться с вами со всеми и даже объяснить вам отчасти причину. У нас завязалось дело очень соблазнительное. Я полагаю, что многие из предстоящих знают, о каком деле я говорю. Дело это повело за собою открытие и других не менее бесчетных дел, в которых замешались даже, наконец, и такие люди, которых я доселе почитал честными. Известна мне даже и сокровенная цель спутать таким образом все, чтобы оказалась полная невозможность решить формальным порядком. Знаю даже, и кто главная пружина, и чьим сокровенным, хотя он и очень искусно скрыл свое участие. Но дело в том, что я намерен это сделать не формальным следованием по бумагам, а военным быстрым судом, как в военное время. И надеюсь, что государь мне даст это право, когда я изложу все это дело. В таком случае, когда нет возможности произвести дело гражданским образом, когда горят шкафы с бумагами и, наконец, излишеством лживых посторонних показаний и ложными доносами стараются затемнить и без того довольно темное дело, я полагаю, военный суд единственным средством и желаю знать ваше мнение. Князь остановился, как бы ожидая ответа. Все стояло, потупив глаза в землю. Многие были бледны. Известно мне также еще одно дело, хотя производившее его в полной уверенности, что оно никому не может быть известно. Производство его уже пойдет не по бумагам, потому что истцом и челобитчиком я буду уже сам и представлю очевидные доказательства. Кто-то вздрогнул среди чиновного собрания. Некоторые из боязливейших тоже смутились. Само по себе, что главным зачинщиком должно последовать лишение чинов и имущества, причем отрешение от мест. Само собой разумеется, что в чине их пострадает и множество невинных. Что ж делать? Дело слишком бесчестное и вопиет о правосудии. Хотя я знаю, что это будет даже не в урок другим, потому что на место выгнанных явятся другие. И те самые, которые дотоле были честны, сделаются бесчестными. И те самые, которые удостоены будут доверенности, обманут и продадут. Несмотря на все это, я должен поступить жестоко, потому что вопиет правосудие. Знаю, что будут меня обвинять в суровой жестокости, но знаю, что те будут еще те же обвинят. Я должен обратиться таким образом только в одно бесчувственное орудие правосудия, в топор, который должен упасть на голову виновных. Содрогание невольно пробежало по всем лицам. Князь был спокоен, ни гнева, ни возмущения душевного не выражало его лицо. Теперь тот самый, у которого в руках участь многих, и которого никакие просьбы не в силах были умолить, тот самый бросается теперь к ногам вашим, вас всех просит. Все будет позабыто, изглажено, пропущено. Я буду сам ходатаем за всех, если исполните мою просьбу. Вот моя просьба. Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаниями нельзя искоренить неправды. Она слишком уже глубоко вскоренилась. Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и потребностью даже и для таких людей, которые и не рождены быть бесчестными. Знаю, что уже почти невозможно многим идти против всеобщего течения, но я теперь должен, как в решительную и священную минуту, когда приходится спасать свое отечество, когда всякий гражданин несет все и жертвует всем, я должен сделать клич, хотя к тем, у которых еще есть в груди русское сердце, и которым понятно сколько-нибудь слово «благородство». Что тут говорить о том, кто более из нас виноват? Я, может быть, больше всех виноват. Я, может быть, слишком сурово вас принял вначале, может быть, излишней подозрительностью. Я оттолкнул из вас тех, которые искренне хотели мне быть полезными, хотя и я с своей стороны мог бы так же сделать. Если они уже действительно любили справедливость и добро своей земли, не следовало бы им оскорбиться ни надменностью моего обращения, следовало бы им подавить в себе собственное человеколюбие и честолюбие, пожертвовать своей личностью. Не может быть, чтобы я не заметил их самоотвержения и высокой любви к добру и не принял бы, наконец, от них полезных и умных советов. Все-таки скорее подчиненному следует применяться к нраву начальника, чем начальнику к нраву подчиненного. Это законней, по крайней мере, и легче, потому что у подчиненных один начальник, а у начальника сотня подчиненных. Но оставим теперь в сторону, кто кого больше виноват. Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю. Что гибнет уже земля наша не от нашествия 20 иноплеменных языков, а от нас самих. Это уже мимо законного управления образовалось другое правление, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия. Все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как не ограничивая он в действиях дурных чиновников, приставленных в надзиратели другим чиновникам. Все будет безуспешно, пока не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстания, народ вооружался против врагов, так должен восстать против неправды. Как русский, как связанный с вами единокровным родством, одной и той же кровью, я теперь обращаюсь к вам. Я обращаюсь к тем из вас, кто имеет понятие какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно представляется. И мы едва... На этом рукопись обрывается.